Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель храма во имя Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, протоиерей Александр Сандарев. Отец Александр, добрый день, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Напомню, что мы с отцом Александром продолжаем чтение Деяний святых апостолов. Читать мы будем по главам. В прошлый раз мы читали и разбирали первую главу. Хочу напомнить, что мы говорили о том, что Деяния апостолов – это произведение в каком-то смысле историографическое, а историография знает два метода. Один из них пытается проследить ход событий день за днем, это как бы хроника, день за днем, неделя за неделей, а другой метод, которым и воспользовался автор Деяний апостолов, открывает ряд окон на важные моменты и великие личности того или иного времени. Вот евангелист и апостол Лука как раз таки вот так и писал свое увлекательное произведение, повествующее о первых шагах апостольской миссии. И сегодня мы начнем чтение второй главы, которая начинается с событий. Церковь скоро будет эти события вспоминать, праздники Пятидесятницы. И вот давайте обратимся, тогда отец Александр, просто сразу к тексту. И по ходу текста будем уже разбирать какие-то отдельные вопросы.
Деяния, вторая глава. Давайте сразу прочитаем такой большой довольно-таки отрывок, потому что он цельный. Про одно из самых главных событий книги Деяний, наверное. Она является центральной, вокруг нее все остальное и собрано. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись, дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Вот такой отрывок.
Ну, давайте в первую очередь, наверное, объясним, что это был для иудеев за праздник такой Пятидесятницы?
Для иудеев это был также праздник жатвы, первых плодов. Назывался он еще также праздником Седмиц, потому что совершался на 7 недель после Пасхи. Ну и праздник начатков жатвы пшеницы.
Ну, кроме того, он, по-моему, еще и ознаменовал получение Моисеем закона на горе Синай,
вот
да?
Вот это самое главное, что они праздновали, да. То есть закон, как некоторый плод, после Пасхи. После Пасхи через 40 дней плюс несколько дней. Вот это событие произошло, когда Господь даровал закон, скрижали, на которых было высечено 10 заповедей перстом Божьим. И эти заповеди, эти скрижали, вернее, они были таким знаменем, знаком завета, что Господь заключает его с народом своим. И, конечно, вот вышли из Египта, сколько-то они шли до горы Синай, вот это было около 50 дней, и вот после 7 седмиц был дарован им такой закон. В народе же это еще и было привязано к тому, что появлялись первые плоды, которыми начинался этот праздник.
Ну, как у нас праздник Преображения.
Что-то вроде похожее, да. Очень, очень похоже с нашим праздником Преображения.
И это был один из трех праздников, в которых каждый благочестивый иудей мужского пола обязан был принять участие. Вот Пасха, Пятидесятница, еще праздник Кущи.
Праздник Кущи, да, который совершался через 4 месяца после Пасхи.
Ну и, наверное, вот этим и можно объяснить такое огромное количество людей, которые собрались в праздник Пятидесятницы, да, да, в Иерусалиме. Чуть не больше, чем на Пасху собиралось.
Да, собиралось иногда даже больше, наверное, потому что дарование закона для них – это необычайно важное событие. Ну, в принципе, так же, как и у нас. Если мы нашу реалии сравним, то тоже Пасха, Пятидесятница, вот. Ну и, наверное, Рождество ближе к нам. А у них праздник Кущи. Ну, а, наверное, о праздниках Кущи можно будет поговорить при других событиях. Вот. А что касается Пятидесятницы, что здесь принципиально важно? Чем он отличается от нашей Пятидесятницы? Наверное, вот стоит об этом поговорить. Дело в том, что израильский народ, который вышел из Египта, ну, там он жил так, как ему велели. Он жил в рабстве. Он имел определенную повинность, на него были наложены определенное количество кирпичей, которые он должен изготовить и отдать фараону, вообще египетским властям, египтянам. И в этом проходила вся жизнь евреев. Надо сказать, что вот до этого события еврейский народ за 400 лет, наверное, сохранил только два всего обычая основных. Это вхождение в израильский народ через обрезание для мальчиков, вот, и они еще хранили кости Иосифа. Кроме этих двух вещей, в принципе, евреи, у них не было никаких особых обрядов каких-то. Ну, наверное, что-то все равно было, конечно.
Но... То есть народ ничего фактически не связывало вместе, кроме да. вот этих вот
да,
двух
вот,
обрядов.
Да, вот этих двух обрядов. Да. Это очень интересно и важно. Я бы даже так назвал, что это некоторая культурная скудость. То есть они были абсолютно чисты, такая табула-раса, весь народ.
Ну, кроме того, что, наверное, все-таки египетские верования не могли не оказывать на них какое-то влияние.
Не могли оказывать никакого влияния, я бы так сказал.
Почему?
Потому что египтяне очень презрительно относились к иудеям, и они всячески сторонились их. Только Моисей, который был взят в дом дочери фараона, он воспринял всю мудрость, и он был всему этому научен. Во всем остальном они жили как в гетто. Они жили отдельным своим народом, и связи с египтянами были невозможны. Даже вспомним Иосиф, когда пришли к нему братья, египтяне вышли, они захотели общаться. Они очень презрительно относились ко всем иноверцам, считали их варварами, дикими, и очень сильно превозносились над ними. Это была реалия того времени. Поэтому в этом-то и можно сказать, что это такая культурная скудость у евреев. И вот когда они вышли, первое, что им дал Господь, это закон. Конечно, что-то влияло, они видели, что что-то у них есть. Наверное, они что-то такое же хотели.
Ну да, а как бы же иначе тогда, золотой телец
вот.
И все прочее.
Они что-то такое было? Видели, да, но я не помню, чтобы у египтян были золотые тельцы.
Ну, поклонение богам в образе животных
было. Вот, конечно, это было, но все-таки золотой телец – это то, что они, наверное, помнили из прошлой своей истории. Это все-таки бог Ханаана, Ваал. Он именно чаще всего изображался в виде тельца. Как бог плодородия, как иногда, или иногда он переводился как господин, то есть тот, кто владеет человеком. И, видимо, оттуда идут корни вот этого золотого тельца. Хотя здесь может быть по-разному. В принципе, у всех народов, у языческих народов есть те или иные параллели с их богами. Можно их увидеть, соотносить, вот. Но это отдельная тема. Так вот, обратимся к этому, что вот они вышли из Египта, у них, у евреев была определенная вот эта скудость духовная, культурная, не духовная, а культурная именно скудость, у них не было традиций, обрядов, которые бы их вместе связывали. Кроме одной надежды, что они из этого рабства выйдут рано или поздно, и что Господь им их приведет в свою землю. Вот эта вот надежда, вот эта вера, собственно говоря, их вместе и сохраняла. И вот они вышли, и Господь им дает то, что будет ими руководить. Это закон. Закон, который, его суть, его квинтэссенция – это 10 заповедей, 10 слов, которые Господь передает через Моисея своему народу. Я думаю, все знают эти 10 заповедей, все их помнят наизусть, я надеюсь, не нужно их повторять. Это является основой основ нашей нравственности, несмотря на то, что они написаны в Ветхом Завете, они написаны для всех и на все времена. И с тех пор вот вокруг этих 10 заповедей стала выстраиваться вся культура евреев.
А вот если такой вопрос задать, а почему Господь выбрал именно евреев? Вот, может быть, именно потому, что этот народ был, как вы сказали, вот культурно, в каком-то смысле, чистым листом бумаги?
Я бы так не сказал. Дело в том, что Авраам, который жил в Уре Халдейском, слово «Авраам», еще до того, как ему Господь дал слово имя «Авраам», это переводится как «человек высокий», «господин высокий», тут, ну, или «высокородный такой». Отец его занимался изготовлением идолов различных, и думается, и это очевидно, Авраам был довольно-таки культурно развитый человек. Не случайно за ним пошло столько народа, когда он вышел из земли, из Ура Халдейского, из дома отца своего. Вот. И мы видим, что как на протяжении нескольких родов, сначала Авраам, потом Исаак, потом Иаков, происходит вот это как бы вот... чтобы они оторвались от этих вот этих тех корней языческих, опять же, но тоже не менее высоко развитых, чем Египет. Два центра цивилизации, Месопотамия и Египет, было в то время. И Авраам, который вышел из Ура Халдейского, там несколько городов, связанных между собой, это Ур Халдейский, Вавилон, вот, севернее был Харан, куда они вышли, еще ряд других городов. И вот в этих городах, собственно говоря, была сосредоточена вся цивилизация. Это был действительно довольно-таки высокий уровень развития, высокий уровень политической культуры различной, высокий уровень всяких различных удовольствий, наслаждений и тому подобное. Кто хочет, может почитать про Вавилон.
Это удивительно, что не этим народом, таким развитым, да, уже и цивилизованным, был дан закон.
Да, совершенно верно. Вот получается, что смотрите, какая ситуация. Вот Господь берет Авраама, потом несколько поколений, они как бы живут тоже в таком определенном, вот в этой земле. Он куда его позвал? В землю обетованную. То есть в свою землю сначала Господь дал. Ну что это за земля была в то время? Она очень сильно отличалась и от Египта, и от Вавилона, от Междуречия. Это была земля отдельных городов. Каждый город – отдельное царство. Отдельный царь, отдельный князь. Там. А все, что было между городами, это была земля ничья. Как бы. И поэтому мы видим, что, с чем сталкивается Авраам. Он только пришел, сразу голод. Он вынужден идти в Египет. В Египте чуть его не убивают из-за его жены. Вернее, могли бы убить, но он понял сразу, что к чему, и договорился с Сарой. И эти события случались не один раз у Авраама с Сарой. И голод какой-то, и какие-то нападения. Лота, своего племянника он отбивал. Его Господь отправил в такую страну, в которой Авраам был предоставлен, грубо говоря, всем ветрам. Здесь все понятно. Он его отправил в ту страну, в ту землю, где он мог уповать только на Господа. И на протяжении нескольких поколений Авраам, Исаак, Иаков, они в этой стране жили, и что-то с ними происходило.
Происходили какие-то изменения. Закалка такая, да?
Закалка. Вот. На самом деле происходило, вот еще одно событие, наверное, стоит привести. Происходило то, что чтобы эти люди научились уповать только на Господа. Вот. Особенно это связано и хорошо видно на примере Иакова, внука Авраама, когда он пришел перед тем, как встретиться с Исавом, до этого он накопил довольно-таки большое состояние, когда жил у Лавана. С помощью своей хитрости, умения, ловкости, с помощью профессиональных навыков у него появилось большое стадо. Хотя пришел туда он гол как сокол, что называется, без ничего. Только у него было одно благословение от отца, вера и его способности и возможности. За эти 25 лет, которые он жил у Лавана, он приобрел довольно-таки большое состояние. И вот возвращается он, и вдруг с ним борется некто, сказано. Этот некто поражает его ногу, и он уже может ходить только с палочкой. Вот он образец. А ему встречаться с Исавом, он ничего ему противопоставить не может. Он убежать-то от него даже не сможет, как раньше, как первый раз сделал. Это очень символично. С тех пор Иаков не имеет права опираться на свои силы, только на Божью помощь. И это еще не все. Мы видим, что в течение 400 лет этот народ, живя в Египте, не имея ничего в очень стесненных обстоятельствах, только одну веру, надежду, ну и, наверное, любовь друг к другу. Вот этим они и жили. И вот мне это напоминает, конечно, как вот производится такая чистая культура. Что-то вроде чашки
селекция?
Петри. Да, что-то вроде чашки Петри. Нет, даже не селекция. Селекция — это кое-что другое. А вот выбрать такую вот культуру, вот как вот такой образ из биологии мне очень вспоминается, когда нужно произвести очень чистый штамм бактерий. И из него, на нем уже можно делать все что угодно. Опыты производить различные. Он понятный, предсказуемый и чистый. В нем нет никаких примесей.
Ну, главное, чистый, наверное.
Чистый. Самое главное, чистый, да. И вот, наверное, с народом произошла вот эта чистота. Он был очищен от чего-то самого страшного, самого вот такого, чтобы это не было внутри, где-то в глубине их родовой памяти. Вот это даже из родовой памяти это все было подчищено, вычищено такой антивирусной программой, можно сказать.
Но самое страшное — это что?
А самое страшное — это те стереотипы, языческие образы, которыми человек живет. Это самое страшное. Вот даже возьмем, как христианство распространялось среди язычников. И действительно очень много вот этого двоеверия, так называемое. Сейчас это можно очень легко посмотреть, как происходит христианизация стран Африки. Они верят во Христа, идут на мессу, причащаются, а потом идут в свою священную рощу. И там общаются со своими духами. И для них это кажется чем-то...
Но это не только в Африке.
Я говорю, сейчас это особо видно. То есть сейчас там происходит через католическую миссию много обращений к христианству. Вот. То же самое можно увидеть на примере нашего народа, на примере народа византийского, тогда, когда греки воцерковлялись. Но там была немножко другая ситуация. Вот. Сейчас христианство, оно способно это все переварить, перебродить, грубо говоря. В то время было все сложнее гораздо. Нужно было создать такой народ, который бы сохранялся в некоторой чистоте. Сначала Господь устраивал определенные условия специальные, чтобы народ отличался. Потом такими условиями стал закон. Закон, как вот 10 заповедей, как 10 башен одной крепости. Внутри этой крепости, если ты живешь, с тобой будет все хорошо. Как только ты вышел за пределы этой крепости, там понятно, что случается. Акулы, пираньи различные, гориллы, там, злые крокодилы, там, ну, в общем, то, что мы знаем.
Не ходите, дети, в Африку
гулять. Да, не ходите, дети, в Африку гулять. Не нарушайте закон Божий, говорил Господь евреям. Вот. Они, как дети, должны это были воспринять всем сердцем, поверить в это. Потому что сознание у них было настолько чистое и детское, и это, конечно, удивительно и уникально. Они вели себя как дети. Чуть что плакали, чуть что сразу вопили к небу. Такие вроде дикие. Но Моисей-то этих полюбил. Представьте, Моисей, который 40 лет прожил в египетском доме фараона, который впитал всю эту мудрость, который насмотрелся на все эти интриги датского королевства, египетского, да, в данном случае, насколько он полюбил еврейский народ. Господь говорит, я, говорит, его уничтожу, забегая вперед, скажем. А Моисей говорит, Господи, потерпи на мне. Пускай он будет спасен. Ведь другие народы станут говорить, что ты их вывел на погибель в пустыне. Моисей его их искренне полюбил. Вот полюбил всем сердцем этот народ, несмотря на его дикость, варварство, некультурность такую. Но вот эта чистота, эта возможность именно к развитию, она уникальна была.
Давайте вернемся к апостолам, да, и к Пятидесятнице. Вот тут перечисляются люди, которые пришли на этот праздник и услышали апостольскую проповедь, и услышали, что апостолы говорят на их языках. И вот тут перечисляются и парфяне, и медийцы, и жители Месопотамии, Понта, Азии, Фригии, Памфилии, Египта и так далее, и так далее. И вместе с тем говорится, как евреи, так и обращенные язычники, и тут же и критяне, и арабы. Угу. Но это я уже в русском переводе говорю. Вот. Мы знаем, что были иудеи, как бы прозелиты, то есть обращенные из язычников. Угу. Но почему перечисляется так много вот этих народов, и при этом еще говорится и обращенные язычники, и тут же и критяне, и арабы, как будто это что-то другое.
Но здесь и прозелиты были, но и иудеи, которые были воспитаны в тех вот частях, про которые сказано, да, и часто они начинают говорить на том языке, где выросли. Поэтому здесь это были люди верующие, которые пришли на Пятидесятницу, то есть иудеи, в смысле, то есть иудеи в том плане, что они были те, кто придерживались иудаизма. Вот. Но иудеи были разные. Иудеи, которые от плоти, которые родились иудеями, и это были те, кого приняли в иудаизм через обрезание и через обязательство соблюдать весь закон. Да. И вот эти все люди, которые часть иудеев, которые выросли в этих в разных местах, знающие язык тех людей, иногда они забывали, наверное, свой язык, такое тоже вполне возможно. На протяжении 2-3 поколений люди забывают свой язык, как это сейчас у нас в эмиграции происходит. И прозелиты – это те, кто обратились вот из всех этих народов, обратились к иудейской вере, которые искали и что-то такое нашли. И вот эти все люди оказались вместе в Пятидесятницу. И начали, и с удивлением слышат свое наречие. Какие-то галилеяне говорят на их наречии.
Кстати, вот это указание на то, что вот это вот галилеяне, видимо, диалект галилейский был настолько узнаваемым и ярким, что тут не надо было знакомства близкого, чтобы понять, что это именно галилеяне.
Да, это совершенно верно. Это так же, как сейчас москвичей очень хорошо слышно, и жителей других регионов у нас. Поэтому да, они были все галилеяне. Вот слово говоря, галилеяне — это тоже определенная такая. Определенная страна, с одной стороны, их считали такими невеждами, там фарисеи, саддукеи, а с другой стороны, это были те люди, которые, несмотря на отдаленность, старались самым тщательным образом исполнять закон. То есть, их, с одной стороны, презирали, а они, несмотря на это презрение, каждый раз приходили в Иерусалим и каждый раз исполняли закон. Тоже своего рода такая чистота духовная, которую совершали галилеяне. Поэтому не случайно вот здесь можно вот эту параллель провести с галилеянами, вот с этими апостолами, которые были собраны Господом в Галилее, и теми первыми евреями, которые вышли из Египта. Это тоже определенная чистота, определенная непосредственность. Но мы это и видим на протяжении всего Евангелия, какие они были чистые и непосредственные. Там, особенно Петр, самый старший из них, самый непосредственный. «Можно, Господи, я пойду? Воды кругом, можно я пойду?» «Ну, иди». Вот, он взял и пошел по воде. Вот, кому такое придет еще в голову? Вот. Поэтому здесь вот этот момент очень важный. И когда они начинают говорить то, что им Дух дает, вот здесь мы тоже можем сравнить очень важную вещь. Если иудеи, которые воспитаны законом, который был дан во время Пятидесятницы, они могли говорить только на основании закона, на основании его толкования, на основании жизни по закону, то в новой Пятидесятнице апостолам дается совершенно новая возможность говорить на основании того, что сам Господь тебе вложит в уста, в твое сердце, в твой ум. Это принципиальное различие – говорить по закону и говорить то, что дает и открывает Господь через Дух Святой.
Ну вот теперь об этом говорении на других языках важный вопрос, потому что толкования существуют ведь разные. То есть, во-первых, это глоссолалия, то есть, когда люди говорят на языке, который вообще никто не понимает, и они сами даже не понимают, что они говорят. И апостол Павел о таком феномене писал в своих посланиях. И для такого говорения на языках требуется, что называется, толкователь какой-то там, вот пророк, провидец и так далее, который будет рядом с этим человеком, на которого такое вот нашло, стоять и толковать все, что он говорит. И другой вариант – это когда действительно дается вдруг знание языка, который ты никогда не учил. И вот на вот этом празднике Пятидесятницы, судя по всему, вот именно второй вариант был. Но как нам воспринимать и вот то, о чем я говорила, эту глоссолалию? Это же тоже вроде бы было в христианской церкви в первых веках, и потом этот феномен куда-то ушел. Может быть,
почему ушел? Сейчас он прекрасно существует
в Пятидесятниках. Ну, он в Пятидесятниках существует, да. Но мы же считаем, что это не Святой Дух, говорит Августин.
Я не знаю, что на самом деле происходило в этом, в первых христианских церквях, потому что не случайно Лука, как человек очень образованный и как врач, он нигде больше не описывает этот процесс. Он в Пятидесятнице описывает только один раз, как что-то очень уникальное и самое такое важное событие.
И при том, что это никакого истолкования не требовало, а люди,
да,
именно узнавали,
узнавали свою речь, не надо никого, всем все понятно. Поэтому что происходило? Мне кажется, апостол Павел просто очень мягко вразумлял своих учеников. Что там на самом деле говорили они, и были ли истолкователи, а может, истолкователи они еще были более, чем эти гласололисты, еще больше что-то могли в какой-то впадать экстаз такой. Мы этого не знаем. То есть это... Мы знаем только одно, что апостол Павел с этой проблемой боролся как-то. Вот это очевидно. Больше никаких особых свидетельств о том, как, насколько это что-то влияло в церкви, какое-то же имело какое-то важное значение, мы не встречаем в Новом Завете. Поэтому я вот склонен к тому, чтобы относиться к этому как просто как к искушению, если случается такое. А пятидесятники, они пытаются на основании этого явления как-то вот... Делают из этого, вот, собственно говоря, свою фишку, что вот они самые истинные, и у них все хорошо. На самом деле, это какое-то психосоматическое явление, которое, мне кажется, недостаточно, может быть, еще изучено, потому что вообще мало изучен наш мозг и наша психика, да, как это все происходит. Но... Очевидно, что не нужно это принимать как за действие Божие. Вот. Этот момент очень важный, поэтому будем говорить о том, что, и мне кажется, на это важно акцентировать, что то, что было у апостолов, это было исключительно уникальное событие. Исключительно уникальное событие, которое говорит о том, что церковь преодолевает вот то вавилонское разделение языков. Помните, мы с Авраама начинали, когда вот он в этой культуре был, и вавилонское разделение языков, это действительно люди разошлись друг от друга, перестали понимать друг друга. Что самое страшное в язычестве? Это то, что люди перестают понимать. Люди перестают жить чем-то единым. У каждого что-то свое, свой бог, своя культура, свой народ. Вот. И этот свой бог, своя культура, свой народ рано или поздно требует от человека, чтобы он шел против других богов, культур и народов. И поэтому вот с этого разделения во время вавилонского столпотворения можно сказать, что началась война всех против всех. В чуде Пятидесятницы происходит, наоборот, объединение, соединение людей вместе, когда они начинают друг друга понимать, даже те люди, которые... Первый раз пришли и слышат вдруг проповедь на своем родном языке.
По крайней мере, возможность такая была дана, было показано, что это возможно. К сожалению, если посмотреть на историю, и у христиан были и войны, и столкновения, и раздоры, и так далее, но показано было, что это реально, это возможно быть вместе, понимать друг друга.
Это, конечно, конечно, оно так. Вот. Но все-таки христианство вносит в мир... так или иначе, прямо или косвенно, вносит в мир понимание, что вот разделение вот на такие цивилизации, разделение и обособление, оно несет больше вреда, чем пользы.
А вот интересно, как потом было? Вот момент проповеди. Люди, которые слушают проповедь, они все понимают. Причем, если учесть, что проповедь произносил апостол Петр, а каждый слышал как бы свой язык, мы тут можем вообще видеть возможность какой-то...
Здесь все-таки мы видим, что все апостолы...
То есть по очереди они, получается?
Видимо, неизвестно, как говорили, по всей видимости, может быть, и вместе говорили.
Потому что тут может быть вообще какое-то телепатическое восприятие. То есть говорили на одном языке, а они слышали, как будто говорят на их языке.
Мы не знаем этого. Может быть, такая версия.
Просто интересно, как они потом друг друга понимали. Вот они крестились после этого, мы сейчас будем об этом читать. И как дальше понимали?
Нет, все-таки нужно сказать, что вот то время Римской империи, оно создало одну ценность очень удивительную. Это был один язык для всех.
Греческий.
Греческий или латинский, да. Вот. Ну, два языка для всех. греческий или латинский. И, естественно, все эти люди так или иначе понимали слова на языке греческом. И, по всей видимости, апостолы, хоть и жили в Галилее, но что-то греческое понимали. А послание апостола Петра написано на греческом языке. Может быть, он, конечно, диктовал и переводили, но все-таки, по всей видимости, очевидно, что понимание языка общего в той или иной степени было. Тем более, если они услышали что-то на своем родном языке, что-то очень важное, самое основное, сокровенное, потом уже как-то дополнить на общем языке, когда Петр говорил всем, и кто-то мог переводить друг другу, если была какая-то проблема. В принципе, это все было возможно.
Ну вот это первое, самое первое в истории христианской церкви проповедь. Вот давайте
мы ее не начали.
Да, вот давайте мы ее почитаем и немножечко о ней успеем поговорить.
Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Вот здесь надо, может быть,
сразу...
По-нашему,
это часов 9 утра, наверное. Да. 9-10.
Да, где-то так. Здесь, ну, сразу немножко можно разъяснить, почему. То есть он сказал и больше не стал объяснять. В то время, если человек к этому моменту будет пьяный, он не переживет жару. Вот. И поэтому в то время так утром никто не напивался. Это бессмысленно и бесполезно. Потому что напившись...
Опасно, да?
Жару, опасно, да. Просто сердце не выдержит. И он просто это сказав, больше не возвращался к этому. Все сразу поняли, что да, как это пьяным быть в это время. Никого пьяным нет. А здесь такое большое количество народу вдруг пьяным бывает. Такого не бывает.
Вот. Ну, а что касается отсчета времени, то это счет шел от восхода, поэтому
ну,
такая
да.
цифра.
Да, да, да.
То есть третий час дня, это вот у меня передо мной русский перевод, здесь дается 9 часов утра, если
да,
по нашему.
Да, примерно 9 часов утра. То есть там не было точных часов, примерно следили по тому, как солнце встает и как оно идет. Там первый час это когда оно только что встало. Вот, после утренней у нас читается первый час, вот только-только встало. Третий час – это когда вот оно уже немножко повыше стоит. Вот, там дальше идет шестой и девятый час. Вот, шестой – это где-то около 12, девятый, соответственно, около 3 часов. Угу. А дальше начинается уже вечер. 3 часа дня, там уже все, вечер. 3-4 часа дня, примерно. 9-10 часов, 12 час, 3-4 часа дня. Вот, надо знать, что на юге солнце встает и заходит примерно в одно и то же время, не так, как у нас, у них там меньше вот эти колебания, связанные с временами года. Поэтому, в принципе, часов 7 солнце заходит вечера, и часов в 6-7 утра восходит. Ну, немножко там бывает отличия среди сезонами, небольшие. Но они близки, поскольку к экватору, то поэтому такая вот ситуация. Итак, 9 часов утра, время, когда ни один нормальный человек никогда не будет пьяным, все будут бодрыми, будут пить водичку, чтобы как-то освежиться, но не более того. Вот. Дальше мы читаем. Апостол Петр говорит... Что с ними происходит? Собственно говоря, расшифровывает их состояние и ссылается на Священное Писание. «Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши, будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот такой отрывок довольно-таки подробно цитирует апостол пророка Иоиля. это из Иаиля, из 2 главы, 30-31 стих. Немножко, конечно, у Иаиля чуть по-другому написано, но примерно очень точно апостол Петр процитировал, что «всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и остальных, которых призовет Господь». Вот это точная цитата из пророка Иаиля. Конечно, в центре здесь именно спасение. Появляется вот это ключевое слово.
День Господень еще ключевое, да, тут
день, для понятия. День Господень, то есть явление Бога. День Господень – это явление Бога. Некоторое завершение того, что было, начало чего-то нового. Вот это День Господень. Впервые оно, вот это слово, такое понятие появляется у пророка Амоса, который много говорил про День Господень, говорил, насколько он страшен, насколько он вот может потрясать человека. Ну, действительно, вот если присутствовать в том, что там было, невозможно не содрогнуться, вот если мы попали бы туда. И люди стояли удивленные и пораженные. День Господень – это день, еще раз подчеркнем, когда что-то старое завершается, что-то новое начинается. И начинается спасение, начинается новая эпоха, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот, наверное, вот это самое главное, что апостол Петр увидел в действии Божьем. Он увидел всеобщность спасения, о котором говорил пророк Иаиль. Он увидел, что все народы собрались не случайно и подчеркнуто прозелиты. Уже здесь, даже в первом самом таком явлении божественном, в церкви, мы видим, что Господь собирает именно разные народы, людей, которые тянутся к Богу. И им открываются вот эти врата спасения, дверь покаяния.
Ну и дальше апостол Петр пытается и хочет показать в своей проповеди, что наступление этого Дня Господнего – это как раз-таки воскресение Христа, которого распяли те же люди, которые стоят перед Ним.
Да, да. Дальше он говорит про то, что именно мужи израильские это сделали. Вот это уже следующий отрывок. Он уже обращается исключительно к мужам израильским. 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть ления. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим. Мужи-братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресел его воздвигнуть Христа во плоти, посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. И так он, быв вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, он сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног моих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что же нам делать, мужи-братья?» Вот один из самых, конечно, замечательных отрывков всего Писания.
Очень важный вопрос, да, который должен возникать у каждого человека, который слышит проповедь о воскресении. Что же делать?
Сталкивается с церковными людьми. Вот мы должны так жить, что к нам подходить люди должны спрашивать, что нам делать. И при этом с умиленным сердцем.
Сокрушенным. Вот.
Да? Сокрушенным и умиленным, да. То есть вот это слово, оно еще и переводится как быть пронзенным в самое сердце. То есть они были поражены в самое сердце проповедью апостола Петра о том, что он говорил, как он истолковал царя Давида, праотца, пророка, как он рассказал о воскресении, настолько каждое слово исполнено смысла и глубины, как речь его построена. Просто вот действительно удивляешься, что не сам он говорит, а Дух Святой движет его языком. Поэтому происходит. Что нам делать, спрашивают мужи израильские, быв пораженными в самое сердце. И вот, наверное, это основа проповеди, которую апостол Петр здесь начинает возвещать.
Давайте на этом, отец Александр, сегодня остановимся. И окончание проповеди апостола Петра, и о том, какой была реакция слушателей, о том, что произошло дальше, мы поговорим в следующей нашей беседе. На сегодня мы с вами попрощаемся. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе!